Его явление есть важное, немысленное только, но и экзистенциальное явление в судьбах европейского человечества. Ницше был человек, раненный христианской темой. Но он порывает с евангельской моралью, как и с гуманистической моралью. Он провозглашает мораль господ. Ницше восстает против логического универсализма и моральной общеобязательности, против диктатуры логики и этики. Он обоготворяет силу жизни и волю к могуществу. Он раскрывает дионисический мир, мир страстный и трагический, который не хочет знать счастья, подобно последним людям. Ницше хочет быть исключительно посюсторонним человеком, верным земле. Но тема его религиозная, и его мысль определяется религиозной страстью. Идея сверхчеловека есть идея религиозного порядка, и в ней исчезает и Бог, и человек является третий. Так свершается диалектика гуманизма в его богоборческий период. Это гениально раскрывает Достоевский, который уже ставит тему Ницше. Философски наиболее важно, что у Ницше радикально меняется отношение к истине. Истина созидается волей к могуществу. Это кризис самой идеи истины, которой оставались верные философы. Прагматизм сделал плоской и популярной идею Ницше об истине как творимой в борьбе за могущество, как орудие силы жизни. Для понимания Ницше очень важно, что он совсем не стремился к реализации, к окончательной победе воли к могуществу. Его воля к могуществу не создает империи. Его интересовало лишь переживание подъема и экстаза в борьбе за могущество. Потом могла наступить гибель. Пафос его был связан с любовью к року. Но в диалектике германской мысли XIX века Фихте, Гегель, Фейербах, Штирнер, Маркс, Ницше были антиперсоналистами. Хотя и по-разному. Они не могли спасти ценность личности. Нельзя отрицать гениальность этой мысли и ее экзистенциальное значение. Но это было раскрытие ереси монофизитской, признание лишь одной природы и одного принципа – поглощения человека, человеческого лица мировым «я», самораскрывающимся мировым духом, человеческим родом, единственным социальным коллективом, сверхчеловеком и его волей к могуществу. Эта мысль подготовляла возможность экзистенциальной и персоналистической философии, но не могла перейти к ней. Она была в другом диалектическом моменте. Заслуга ее была в том, что она подошла к конечным проблемам и соприкасалась с эсхатологией. Наступивший потом возврат к Канту у неокантианцев был переходом к середине. Он был малозначительным явлением и отражал господство сиентизма, между тем как у Канта раскрывалась возможность экзистенциальной и персоналистической философии, которая есть единственный выход из кризиса философской мысли. За кризисом философской мысли скрыт кризис жизни. Будет видно, что под экзистенциальной философией я понимаю не философию Гейдегера и Ясперса, которых я ценю, но не считаю экзистенциальными философами. У французских философов XIX века нет метафизических глубин –